Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 653-й выпуск программы «Троицкое слово». В четверг на этой седмице Святая Церковь совершала память святого Филарета Милостивого. Нашу сегодняшнюю программу открывает проповедь в память святого Филарета Милостивого, сказанная преснопамятным архимандритом Виталием, насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Программа из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата продолжает наш сегодняшний эфир. Завершит его четвертая заключительная часть воспоминаний Николая Сергеевича Георгиевского о времени святейшего патриарха Алексея I Симанского. Напомню, в этом году мы вспоминали 140-ю годовщину со дня рождения святейшего патриарха Алексея Симанского. Нашу программу открывает слово преснопамятного архимандрита Виталия, насильника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в память святого Филарета Милостивого.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Блаженны, милостивы, все помилованы будут. Дорогие братья и сестры, милость – это самая высокая добродетель. И милость мы можем пример взять от кого? От самого Господа нашего Иисуса Христа, который оказал нам великую милость, когда пошел на страшные страдания, чтобы искупить весь мир, весь род человеческий. И своим страданием он действительно искупил всех людей и вывел из ада всех праведников. Мы знаем перед крестным страданием, когда он призвал своих апостолов и сказал: «Я должен вам вымыть ноги». Апостол говорит: «Как? Господи, мы должны тебе мыть ноги». «Нет, я должен вам вымыть ноги для того, чтобы вы оказались слугами для всех, как я оказываюсь слугой, иду на весь мир, на крест и страдания». И когда мы знаем апостола Яковы и Иоанна Богослов, хотели сесть, просили по правую, по левую сторону, он говорит: «Нет, по правую, по левую сторону вам не подобает сесть. То есть креститься, я буду креститься, вы будете креститься. Чашу, которую я буду пить, страдания тоже будете пить. Но сесть по правую, по левую вам не подобает. Кто, говорит, хочет быть первым, будет быть последним. Кто хочет быть начальствующим, да будет судьбой». Вот, дорогие братья и сестры, эти слова Спасителя, меня вот это оказался слугой и милостивым, это Филарет Милостивый, который мы сегодня празднуем. Филарет Милостивый, он жил в 8 веке. И он происходил из богатой семьи. Его родители были Георгий и Анна. У него была жена Феозма, которая имели трех детей, двух дочерей и сына. Вот его тяготило богатство. Он когда прочитал Евангелие, когда в Евангелии сказано было: «Трудно войти богатым в Царство Небесное». И он прочитал еще о страшном суде, где Господь скажет: «Вот я был бедный, в темнице сидел больной, вы не посетили». И вот он вспомнил, что действительно для богатых Господь просит, чтобы я не дал, а свое богатство не делал мне. И потом он прочитал из апостола, где сказано, что он приобрел с собой, ничего не возьмешь, кроме 5 досок. И вот он внял в себе и думал, как это раздать свое. Вот это время нападают арабы в их страну, другой, опустошают страну. Его богатство все так захватывает, осталось только 2 вола, корова и 2 вола. И он вспомнит зов Христа Спасителя, что богато трудно войти в Царство Небесное. Он отдает это основное имущество и отдает бедному последнюю меру пшеницы и последнюю теплую одежду. Родные его жена, дети его так обплевали. То, что сделал, и стали слышите совсем никому не нужно. Он говорит: «Мы должны иметь такое богатство тайны, которое на 100 лет хватит всем. Это богатство, которое изливается из недр». Вот он говорил о том богатстве, благодати Духа Святого. Нет ничего выше богатства, как Дух Святой, который посещает человека. И мы знаем вскоре, когда Ирина Византийская, она хотела для своего сына иметь супругу небесную, для Константина Богоугодного, правителя. Вот она посылает послов, и послы пришли в то место, где жил человек Милостивый, селение Анны. И когда призвали 10 девиц и 11-ю внучку Марию, вот Константин Богоугодному, понравилась эта внучка Мария, он не нашел красивее и милость, и смирение, как этой внучки их изменили. Тогда Дочка вышла замуж за этого родителя, и с этим был Бог. Он вернул все богатство этому Филарету Милосию. Но Филарет Милосию он не был. Опять-таки довольна этим богатством, и он не радуется. И он думал, как это богатство опять отдать нищим. Он сделал три ящика. В одном ящике он стал давать золото тем, которые совсем не имели никогда никакого имени. Второй ящик сделал ящик серебряный. Серебряный он стал давать серебро тем, которые имели имущество и лишились. И третий ящик сделал медным. То есть медным. И он стал этот медь давать тем, которые просили милости. Они попрошали. Не так были и бедные, а так попрошали. И вот он раздал даже все опять имел. И пошел он в монастырь в Рудольф, Константинополь. Господь ему предсказал кончину скорую. И он, все раздав имение, и готовился к смерти. И он был напущен святыми тайнами в 792 году. И когда несли гроб на кладбище, пустоватый бежал за этим гробом, он не отходил, когда принесли гроб на кладбище, где бесноватый был исцелен, он упал на землю, бес его повалил на землю и вышел из нее, из этого свечи. Это было первое чудо, великое чудо, когда отвели по милостью Филарета вышла благодать и гнала беса от этого страдающего много лет человека. Дорогие братья и сестры, рассказываю краткое повествование Филарета милостью. Какое мы получим назидание? Мы получим назидание то, что мы, если не будем милостивыми людям, то нам будет закрыто небо. И порой много мы не постимся, мы и ленимся поститься, мы уже молиться много, у нас немощи тоже одолевают, что мы порой не исполняем то право, которое нужно перед собой. Но если тогда мы будем милостив к людям, то милость нас оправдает на страшном суде. Как мы знаем, Иоанн Лисич говорит, суд без милости и сокрошен милостью. Но мы порой не знаем, что такое. Мы порой думаем, что если мы богаты, то мы, то есть богаты, должны уделять милость. Порой говорят, я сам бедный. А мы должны помнить, дорогие братья и сестры, милость заключается не только в вещественном, но и в самое главное духовное. Если мы вразумили человека, страждущего, который упал в страсть вина питья, а сейчас молодежь полностью заражена страстями наркоманами. Если мы этого человека вывели из этой страсти, направили его на правильный путь, если он был мертвый и ожил, все небо ликует об этом мертвом человеке, который ожил. Мы порой не знаем, кто наш ближний. Вот ближний тот и страждущий человек, который страдает и ждет нашей милости. То есть он не знает, что, как ему избавиться от этих страстей. Питья, бурья, блуда и наркомания. Мы знаем, самая наша главная лечебница – это храм Божий. Только в храме Божьем совершаются все таинства. И таинство исповеди – это самая великая тайна. Когда человек избавляется от этой, от страсти, только через таинство исповеди. Когда он поисповедовался, коснулся благодати, Господь, как мы знаем, говорит, иди, я тебя исцеляю, ты больше не грешу. И вот мы знаем, все эти страсти человеку обуряют только через страшные грехи. Вот поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны всегда помнить, что наш ближний – это страждущий человек. И мы, если будем милостивы к людям, Господь помилует нас на страшном суде. Если мы не будем милостивы, то Господь скажет, что вас не знает. Идите от меня, скажет, что я был бедный, я был страждущим, я в темнице сидел. Я был болен, вы меня не посетили. Это Господь под видом бедных приходил к нам, а мы не были иначе. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы будем просить Филарета милости, будем просить святителя Филарета, который у него день ангел, покровителя святого Филарета милости, который он был великий чудотворец, и который перед нами стоят мощи этого великого чудотворца, святитель Филарета Московский, Коломенский, которому мы будем просить, потому что он был такой же милостью. Он сколько окормлял людей, сколько он воспитывал духовности. И он жил при царе Земле. И он проповедовал всюду Слово Божие, и сколько он людей привел к покаянию, и сколько людей разумил, привел к царству. Вот, дорогие братья и сестры, наш долг просить от великого угодника, святителя Филарета и праведного Филарета милостью, чтобы нам быть милостивыми ко всем, и чтобы мы знали, что земное это, которое, благо, которое мы собираем, оно сгниет, как Филарет говорит, с собой ничего мы не возьмем. Мы должны всегда помнить о небе и помнить, что нас на небо зовет Христос Спаситель только когда мы освободились от всего земного блага, когда мы не пристрастны к земным благам. А то порой вот спрашиваю, я буду женщину Марии, которую мне две дочери знал, говорю, как моя дочь живет? Она говорит, у меня одна дочь очень хорошо живет. Она имеет машину, и муж ее имеет машину. Вот они очень хорошо живут. Я, конечно, не стал при тебе говорить, но еще обидишь человека и скажешь. Конечно, я не сказал. Разве в этом заключается богатство? Разве в этом заключается наша жизнь нормальная? То есть правильная жизнь, когда мы имеем машинки. И сейчас такое, что если такое, значит, знание. Если машина имеет, то человек богатый. Если имеет машину, он будет. И правильно. Который человек бедный, он действительно близок к Господу. Когда человек богатый, он забывает Господа. Он забывает о небе, он так прилепляется к этим земным благам, что ему некогда взглянуть на небо и подумать о следующем. Мы приведем пример. Когда у нас вот был эконом, отец Занисий, который он застал, он очень трудился, и он так столько трудов положил, был эконом по лавру по кадилу. Он столько трудился, никто даже так получал, и сколько эконом был, при моих глазах не трудился, как он один, у него и помощник не был. И видим, только там на крыше, на другой крыше, то он на флаконе, то на одном храме, то на другом. И когда он скончался, и привиделся одному из братьев, говорит, его спрашивает, отец Денис, как ты живешь на небе? Значит, братец, я для лавры академии столько сделал, очень много и чересчур много. Для души почти ничего не сделал. Это он о чем сказал? Он думал, что трудами я все искуплю. Он старался причащаться один раз. Вот на день ангела. Даже не служил. Он думает, что этими трудами он все искупит в своей душе. Нет, дорогие братья и сестры. Господу нужна душа, как кристалл. Если мы приготовим здесь на земле душу, то это ничто по сравнению со всеми земными трудами, которые мы будем делать. Мы должны помнить, дорогие братья и сестры, что душа наша, самое главное, пойдет при последнем выдохе на небо и помытарство. А тело пойдет на погребение. Мы должны вспомнить всегда, захотели мы есть, а для души мы что-нибудь сделали. А то порой спрашиваешь, когда исповедуешь? Один раз в год. Мы должны помнить и спрашивать, как можно часто исповедоваться, причащаться. Мы должны помнить. Мы хотели мы поесть, а для души мы сделали питание. Душа просит питание духовное, то есть исповеди и причастие. Вот у нас пост, который приходит, мы должны радоваться, просить Господа, что Господь нам дал такое благодеяние, что мы в этот пост должны приготовить свою душу. Пришел день рождения, день ангела, мы также должны исповедоваться, причащаться. И как преподобный Серафим Саровский говорит, каждый 20-й праздник, который мы в году назвали праздник, мы должны также исповедоваться, причащаться. Если мы будем так думать о душе, то у нас душа будет готова к небу. Если мы будем действительно по обычаю один раз в год, и темницу будем душу держать целый год, это страшно, дорогие братья и сестры. Потому что мы должны помнить, наша душа должна иметь просвет, она должна иметь просвет. Чем чаще мы будем исповедоваться, чем чаще мы будем причащать тело Твое Господне, душа наша будет находиться на свободе. Помолимся мы, дорогие братья и сестры, святитель Филареты, ради Филареты, чтобы нам быть милостивыми, чтобы приготовить свою душу к Царству Небесному.
Вы слушали архивную запись проповеди насильника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Виталия в память святого Филарета Милостивого. У нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. В эфире передача из цикла «Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни» по письмам священника Романа Альдекопа.
Необходимо тут же отметить очень важное. Дядя Рома был рукоположен во пресвитера каноническим законным епископом Святой Православной Русской Церкви, Московский Патриархат. В лоне той же Святой Церкви он преданно и пребывал всю жизнь, готовым выйти на открытое служение в любое время, если бы это понадобилось. Перед страхом лагерных страданий и даже мучительной смертной казнью, он не остановился бы в испуге. Нередко он посещал действующие открытые храмы Московского патриархата, исповедовался в них и принимал святые тайны. Совершая это, он поступал как мирянин, а не как священник. Причина ясна. Перед нами встает образ внимательного, чуткого, отзывчивого человека, за всех болеющего или готового оказать духовную помощь. Благородство по природе, по духовности, тактичность, мягкость, проницательность, верность в хранении и выражении православных традиций в таких добрых чертах характера запомнился нам Роман Владимирович. Для нас, меня и жены, он был дядей не только по обычному названию, а главным образом по духовно-родственному отношению. Звал он нас не иначе, как Костя и Маша. Нам это было очень приятно. Мы молодели, искренне радовались, что есть у нас добрые люди. Я вспоминаю его всегда с большой благодарностью, всегда молюсь за него, как и за тетю Аню и их рано скончавшегося сына Григория, так как он успел многому меня научить. Некоторые обороты его речи, глубоко запавшие в мою душу, я повторяю сегодня. Каждое слово его было мудро, рассудительно, сильно, содержательно, интересно, благодатно, вело к Богу, к осознанию смысла земного, жизненного пути. Господь сподобил меня и жену, также детей, хотя они были еще маленькие, встретить такого христианина с богатейшим опытом, редкими дарами, полученными от Бога и обращенными к людям мира сего. Я бы сказал, старцем, который мог показать, как правильно, спасительно можно говорить о небесном, вечном, о Боге и как жить в Боге. В нем было, по слову преподобного Иоанна Лестничника, божественное сияние, которое и других освещало своим светильником. Я глубоко верю, что Господь принял Романа Владимировича в свои вечные селения. У нас есть в мире ином еще один молитвенник в сонме новых исповедников Святой Руси. Он там, где и мои добрые знакомые, уже прославленный Святой Церковью исповедник, святитель Ковровский, Афанасий Сахаров и его ближайший друг, пока еще не прославленный, но также исповедник, святитель Можайский, в конце жизни Калужский, Стефан Никитин. Ко всем им я дерзаю обратиться. Наши дорогие святители и отцы, молите Бога о нас. Сам батюшка о себе пишет мало. В каждой строке из лагеря чувствуется бережное отношение к адресатам, но страдания и внешние, и внутренние вырываются из-под содержания сокрытых строк. Архангельск, 18.10.32 года. Много работаю, часов по 11-12, а то и больше, и сильно устаю. Мое возвращение, если не произойдет какого-либо очень значительного сокращения в связи с амнистией или еще по какому-либо другому поводу, дело еще очень далекого будущего. Представить себе, что я просижу полностью 5 лет, никак не могу. Мне сейчас нужно это терпение и упование. Я в своей жизни испытал много радости, незаслуженной, благодатной. Теперь пришло время и поскорбеть. В мире скорбь не будете. Гнетет узника, человека глубоко церковного, высокого ума, интеллигентного, образованного, культурного, принудительное слушание бездарных антирелигиозных лекций 18-20-2-30 года. Вчера пришлось вечером идти слушать антирелигиозную лекцию «Как устроен мир». Как странно и дико слушать, когда люди, говоря о величии и красоте мироздания, тужатся сделать из этого аргумент против бытия Творца всяческих. Каким жалким лепетом капризного и неразумного ребенка звучат на этом фоне антирелигиозные выпады. Когда слушал, вспомнился мне старик Кант и его слова о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас, и другие, бесконечно более великие слова из книги Иова, те, что читают Великий Поток на вечерне. Но еще горестнее становится на душе от того, что оторван от горячо любимых родных, что нет их рядом, что и им тоже на так называемой свободе нелегко, а годы, самые дееспособные, летят. Положил перед собой вашу карточку, гляжу на нее и представляю себе, переносится мыслью к своим дорогим страдалец, что я не в Архангельске, а в Москве, на Молчановке или в Сороконюшенном, и что опять, как в старь, сидим и беседуем о том, что так дорого сердцу, отчего бьется оно сильнее и чаще. Смотрю на вас и думаю о том, как люблю вас и как хотелось бы с вами увидеться. Наступают последние дни гражданского года, 1932-го. А вслед за ними, дорогие сердцу, связанные со столькими воспоминаниями, дни предпразднественные. Как хотелось бы провести их так, как проводили в былые годы. Но, к сожалению, в наших условиях это невозможно. Пожелайте мне, чтобы я в предстоящие дни мог хоть в малой мере приобщиться душой субъективно к тому объективно великому, что происходит и является в эти дни во времени. Желаю вам того же и заранее поздравляю вас с праздником. Но остается и то, что отнять у верного христианина никто не может. Молитва и священное чтение по соглашению. Возобновил свое ежедневное чтение вместе с вами и теперь стараюсь держать неуклонно. Твердая рука Отца Небесного привела к концу уз. Сначала пребывание в тотьме, а дальше засветило и солнышко, хотя были и облачка. Тотьма 1935 года. У нас с Аней такое чувство, что нам вновь возвращено сокровище, которое временно было отнято от нас, потому что не умели им пользоваться как следует. И вот теперь оно сверкает еще небывалым блеском. Это новое вино, вино добра, которое мудрый архитеклин сберег доселе. И как страшно сейчас пролить хотя бы одну каплю этого драгоценного вина. С отъездом из Тотьмы, 1936 год, заканчивается период моих странствований по северу, кончается моя северная пятилетка, так как 22.05 исполняется ровно 5 лет, как я покинул Москву. Внешне пока еще очень много неясно в будущей нашей жизни. Пока наметилось только место, где пристанем, по крайней мере, на первое время. Егорьевск. Удастся ли там устроиться с работой? Очень тяготит та материальная неустроенность, в которой я обретаюсь уже более года. Как близки мне сейчас слова Пушкина. «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит». Сейчас меня особенно интересует проблема времени и вечности.
Вы слушали передачу из цикла «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» по письмам священника Романа Альдекопа. У нашего микрофона был заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Продолжение цикла слушайте через неделю в ближайшей программе «Троицкое слово».В эфире «Троицкое слово», совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. По воскресеньям в 20 часов по московскому времени. Нашу программу завершает четвертая и заключительная часть беседы с первым регентом и основателем хора Патриаршего собора Храма Христа Спасителя Николая Сергеевича Георгиевского о времени и личности святейшего патриарха Алексея I Симанского. В ноябре нынешнего года мы вспоминали 140-ю годовщину со дня рождения святейшего патриарха Алексея. И возвращаясь к личности святейшего патриарха Алексея I Симанского, Николай Сергеевич, вот святейший патриарх тогда все-таки был ограничен в своих проявлениях, в своих действиях, в своих решениях, ограничен властью, которая продолжала держать церковь в руках, и в определенный период, мы вспоминаем период Хрущева, уже была готова задушить церковь. И, как вы сказали, да, действительно, и возраст, и определенные причины другие не позволяли уже, так сказать, полностью противодействовать, что ли. Тем не менее, надеясь на Бога, надеясь на помощь своего окружения, святейший как-то сумел провести корабль церковный к тихой пристани. Как вы думаете, предполагал он все-таки вот такое развитие активной миссионерской деятельности церкви в наше время?
Он совершенно был уверен, что все возродится, абсолютно. При всех его немощах народ его неистово любил. И это надо понимать, и это нужно принимать, как это было. Народ его неистово любил, потому что они в нем видели средоточие православия русского. И я прекрасно помню, как после рождественских ночных богослужений святейший выезжал на Зисе 110, подаренным ему Сталином зеленого цвета, и зажигали внутри автомобиля свет, с тем, что увидели благостный облик Святейшего, благословляющего народ, который провожал его толпами, и его любили больше всего, потому что когда Святейший приходил в собор, собор преображался весь, это я отлично помню. Когда на Пасхальный тоже ночью все это было, да Господи, это было событие, это не то, что сейчас, когда все можно, вот когда все нельзя было, вот тогда это было то, что надо. Потому что вопреки как бы всему, все есть. Что касается церкви, то советская власть ее душила. То сильней, то отпускала немножечко, пусть подышит еще немножко. То еще, значит, нужно было душить, то нет. Так вот при Брежневе, какой бы он там ни был, там все стало немножко приходить в законопослушание. Потому что законы-то говорили одно, а действие-то было другим. Потому что весь этот всепобеждающий, вечно зеленый марксизм-ленинизм, пролетарский интернационализм, он же пришел в полную, как говорится, тупизну. Другой альтернативы-то, кроме как церковь и Бог, не было, и нет, и сейчас нет.
Заканчивая нашу такую обширную передачу, передачу воспоминания, которым, в принципе, нет конца, наверное. Нет, как да. Не открой страницу любого дневника Данила Андреевича Остапова, можно говорить, наверное, бесконечно о том или ином событии жизни Святейшего Патриарха.
Они были в трудах, в бесконечных трудах. На них наваливались все новые и новые, новые сложности, трудности и так далее. И вот они преодолевали их тихо, спокойно и очень, я бы сказал, целеустремленно. Что Святейший Патриарх при немощах своих, все думали, что он спит там у себя в гамаке где-то, что он рассматривает церковь как свою вотчину, некоторые писали так еще по своей неосведомленности. Святейший молился, но твердо вел церковный корабль в бушующем море атеизма 25 лет, четверть века, терпя всякие невзгоды, издевательства, но вместе с тем тенденция была к тому, что мы уважаем патриарха и его там синклит, приглашаем в Кремль и на елку, и на дни государственных праздников, дни революции, там, годовщины. И там ему оказывали почет, уважение, сажали его и говорили, наш патриарх самый красивый, самый лучший и так далее. Но вместе с тем церковь-то мы не любим, вот что самое главное. Да, к человеку мы к нему относимся как прекрасно совершенно. А вот что касается и патриарху нужно объяснить, что церковь нам не нужна и вредна. И вот на эти постулаты трудно было реагировать только лишь как надеясь на всеобъемлющую милость Божию. И слова Христа «Церковь мою созижду на камне, и врата адовы не одолеют ее».
А как же по-человечески было трудно?
Это слов нет. Это слов нет. Святейший был подавлен, Святейший молился, Святейший только и думал о том, что без воли Божией волос с головы человека не упадет. Поэтому нам не нужно ни бояться, ни страшиться, нам нужно делать свое дело и делать его на самом хорошем уровне, на который мы только способны. Вот это был главный постулат делания Святейшего Патриарха Алексея всю его жизнь. И особенно те 24 года, когда он был Святейшим Патриархом на моих глазах, и я маленький, не помню, лет с трех, очевидно, с двух даже. Но мы бесконечно любили Святейшего. Любили за его прекрасные, великолепные слова, манеры, отношения, поведение. Он всегда был средоточием и светочем нашего, и светочем церкви, и светочем народа русского. И вот это было всем понятно. Поэтому иностранные государства, куда он ездил, посещал с братскими визитами, главы этих государств, короли, коронованные особы и всякие другие высокопоставленные лица встречали его восторженно и на высоком государственном уровне. Даже включая почетный караул, так сказать, когда он выходил из самолета и все такое, и самолет давало советское правительство отдельный, и поезда-то ему давали отдельный, и делали все возможное, чтобы показать, что советское правительство его уважает. И действительно, это было так. Другое дело, что это были идейные враги. Но та идея просыпалась и рассыпалась, потому что она была безбожна. И я не понимаю вообще, как вот до сих пор у нас нету таких сдвигов, как вот, например, Войковская называется, Войковская. Кто такой Войков? Кто такой Нагин, скажем, кто там еще, кто-то... Вы понимаете, у нас должна какой-то порядок воцариться в голове, что ли.
А у Троицерговой лавры, у стены ее, стоит памятник Ленину.
Черный, кстати, как и полагается.
Побелили, Николай Сергеевич.
Побелили мрамор? Белый стал. Но это я не знаю вообще-то, откровенно говоря. Тот же Ленин писал, что главное, что мы должны расправиться с памятниками царя и его сателлитов. И взял на себя там и веревку, и стащил Васнецовский крест в Кремле с места убиения великого князя Сергея Александровича.
Во! Может, мы по-христиански терпим?
А вот тут трудно сказать, христианское ли это терпение или просто глупость.
Николай Сергеевич, как всегда в конце каждой передачи, я задаю вопрос нашим уважаемым авторам по-человечески. Есть ли у вас какое-то предчувствие или предвидение? Сегодня очень сложная ситуация в мире, во-первых, в России, во-вторых, и церковная ситуация, в-третьих. Ну, может быть, мы, как люди православные, поставим церковную ситуацию на первый план, потому что она интересует нас больше всего. Сегодня церковь подвергается различным нападкам в СМИ, и мы говорим о заказных материалах, которыми СМИ пытаются опорочить виднейших наших священнослужителей, иерархов. Да, такая кампания ведется, но церковь, во что выльется эта миссия, активное присутствие церкви в современном мире? Везде. В музыке, в культуре, в литературе. То есть во всех доступных сферах, которые стали доступны в связи с отменой вот этих страшных тисков государственных.
Ведь вот странное дело. Думали, что вот если, так сказать, свергнется советская власть, то начнется опять как при царе. Была такая очень хорошая артистка Малого театра Александра Александровна Яблочкина. Ее и спросили... Скажите, пожалуйста, как вы себе представляете светлое завтра, коммунизм? Там? Все у всех будет, как было при царе. И все думали, что наконец-то и церковь займет свое место, и откуда ни возьмись появится все, что было раньше, и полфунта там мяса будет стоить 7 копеек и тому подобное. Это было бы просто волшебно. А куда делись массы русского народа, которых... Как президент сказал, должно было бы быть 600 миллионов к нашему сегодняшнему дню. Переродилась не только нация, переродилось государство, переродилось абсолютно все. И советское время сбросить с плеч и ту идеологию, в которой, кстати сказать, было очень уютно очень многим. И все вспоминают сейчас очень моральные мультипликационные фильмы, типа Винни-Пуха и там и тому подобное. Сейчас же не поймешь, чего идет по электронным средствам массовой информации. С одной стороны там суд, потом там эксгумация, потом еще бандитские разборки какие-то и тому подобное. И наконец, мультфильмы человечков с квадратными головами каких-то. Вы понимаете, конечно, уйти отовсюду можно государству. В деле даже дошкольного воспитания. Но надо ли уходить так далеко, чтобы люди, наоборот, которые делают как-то не по-людски это все, с точки зрения морали, истины и права, просто, как вам сказать, разлагают своими вот этими моментами народ. Смотреть-то нечего по телевизору, кроме вот всех этих бой скаутов и тому подобное, и... разборок и бандитов, которые, так сказать, возведены на какой-то пьедестал.
А может, уже и возвращаться будет некуда, да и некому, собственно.
А возвращаться-то и некуда, и некому, конечно. Потому что вот поэтому и многие считают, что конец мира не за горами там и тому подобное, потому что уже все, как говорится, исчерпано. И что касается морали и права, тут... непочатый край, и, конечно, очень трудно управлять государством, очень трудно, безумно трудно, если еще все вдруг из детского сада, то есть, по сути дела, человек выгнан в чисто поле. А что он там может делать? Средний класс, бизнес, какой бизнес, когда там нужно знать очень многое понимать, а у нас-то знали не укради, не сквернословь, не показывай ложные показания против друга своего и так далее. То есть, ведь дело в том, что кодекс строителя коммунизма-то, как справедливо сказал Зюганов, а он и не знал, бедный, что это все взято из Нагорной проповеди Иисуса Христа. Нам всем было ясно это. То есть других ценностей просто нет. Но и вместе с тем эти ценности должны быть прерогативой государства сейчас. Ибо правда, она остается правдой. И когда того самого из 12 месяцев сказки ученого спросили: «Старче, а ты чего хочешь?» Я, говорит, хочу, чтобы все было на своем месте. Весна, потом лето, потом осень, потом зима. И ничего не было бы иначе. Я считаю, это очень здорово. И также сказка была «Золушка», где король сказал: «Ну, а придет время, и вас спросят, а что вы, собственно, сделали хорошего-то? И не помогут вам никакие деньги, ни связи, ни возможности». То есть я удивился, как это все пропускали. Но пропускали, видимо, очень правильно. Потому что придет время, и вас спросят, а что вы сделали?
А пришло время, и в церковь пришли люди совсем другие, вообще другие, не советской формации и из современной жизни. Они же тоже не могут проходить мимо вот этих явлений, о которых вы говорите, и воспитывались они в совсем других условиях, а стало быть, и церковь совсем другая.
Безусловно. Самое главное, что народилась новая церковь, в которой все можно. А была церковь, в которой все было нельзя, а ее надо было к ногтю отправить на кладбище, чтобы на кладбище стоял часовенка, и чтоб там был поп, ну, который для потехи, так сказать, ходил бы по кладбищам, да и все. На кой советскому человеку это все надо? То строителю коммунизма. Это все было, так сказать, и вместе с тем, сейчас многие говорят, вот в советское время не было такого безобразия там в одном, в другом, в пятом, в десятом, вот там, сейчас бы нам туда, сейчас бы нам... Они просто не жили там. Они позабыли, что это такое, когда тебя... Берут и с тобой делают все, что угодно, абсолютно, и никому абсолютно до этого дела нет. То есть сейчас с чем-то лучше, с чем-то хуже. Но когда вот этот баланс хорошего и плохого придет в равновесие хотя бы, доживем ли мы до этого?
Николай Сергеевич, а вот представить, что сегодняшнюю церковь возглавил патриарх Алексей I Сибанский, тот самый, что бы он сделал, по-вашему?
Вопрос интересный. Я думаю, что сразу бы он и так же был бы не готов, как и все мы. Потому что чудес-то не бывает. Если ты ближайшие свои, там, скажем, 40 лет, ему же 40 лет было до 17-го года, это был сформировавшийся иерарх церкви. Потом было удушение церкви, дискредитация церкви, клевета на церковь, расправа с церковью, с ее деятелями и так далее. Потом сказали: ну ладно, вам можно быть. И вот потихоньку стали что-то отдавать. Так с какой радостью воспринимали, что мы можем что-то взять и отремонтировать, и что-то суметь сделать, что-то успеть сделать доброго для церкви, которая вечна, как Бог. Ведь вот в чем дело все. Я думаю, что Святейший долго приходил бы к какому-то знаменателю в современной обстановке.
Спасибо, Николай Сергеевич. Сегодня, я напомню, мы... вспоминали святейшего патриарха Алексея I Сибанского, и мы говорили о его эпохе, о его окружении, о его жизни, о поведении в тех или иных ситуациях. Мы вспомнили также частично те моменты, которые, может быть, только вам, Николай Сергеевич, лично пришлось пережить в окружении этого удивительного, выдающегося и, конечно, уникального, как и всякий человек, но человека в истории церкви, сделавшего очень много для того, чтобы сегодня мы могли записывать эту передачу здесь, в студии, и выпускать ее на радио в окружении уже совершенно вражеских голосов, хотя вещают они сегодня на наших волнах в нашей России.
Да, это действительно так, и очень хорошо, что радиостанция «Радонеж» есть, и что какой-то голос церкви слышен. Это замечательно. Но я хотел бы еще подчеркнуть, что несмотря вот на все эти дела, а дел-то у святейшего патриарха было множество, причем он и когда отдыхал в Одессе, и когда отдыхал и лечился где-то еще, дела бесконечным потоком шли к нему и бесконечно требовали разрешения. Бесконечно! То приезжали иностранные делегации, то гости. Он, по сути дела, почти не отдыхал. И это, я считаю, огромная заслуга патриарха, что он не мог отдыхать тогда, когда ему нужно было хоть что-то сделать для церкви. Он бросал все свои, так сказать, силы на то, чтобы суметь дать что-то новое, что-то полезное, что-то необыкновенно нужное в связи с вот тем или иным приехавшим гостем или делегацией, по-братски встречать их и отмечать их, и проводить с ними время, и потом он говорил: «Боже мой, как я устал!» Отдыха-то не было никогда. И то, что он дожил до 92 лет и на 93-м году скончался, это великая милость Божия с одной стороны, и с другой стороны заслуга преданных ему людей, которые помогали ему в его очень сложной, очень трудной, очень результативной и замечательной жизни.
Вы слушали четвертую заключительную часть беседы Николая Сергеевича Георгиевского, посвященного 140-летию со дня рождения святейшего патриарха Алексея I Симанского. Подошел к концу 653-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.